Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. С удовольствием объявляю, что в очередной раз мы продолжаем эфиры на культурные темы. Политику немножко разбавляем все-таки культурой, творчеством и искусством. И самое главное, что вот уже второй раз на этой неделе у нас замечательный гость, гостья. Человек, которого боятся очень многие сильные мира сего из мира кино и театра. На язычок к этому человеку лучше не попадать. Может потом показаться очень все непросто, но тем не менее. Известнейший кинокритик, киновед и вообще просто замечательная женщина Ирина Павлова у нас в гостях. Ирина Васильевна, здрасте.
Здрасте.
Ирина Васильевна, ну, во-первых, спасибо большое, что пришли. Знаем, что график у вас очень напряженный, и то, что выбрали времечко, это, как говорится, ну...
Спасибо, что радиослушатели заранее напугали.
Не-не-не, пусть смотрят и слушают. Ирина Васильевна, вы как человек, который внутри находится всех событий, знаете, что происходит у нас в мире кино, в мире театра, и ваши посты в той же соцсети ВКонтакте достаточно часто пишутся на эту тему. Понятное дело, мы с вами поговорили так немножко перед эфиром. Хочется все-таки говорить о чем-то хорошем, видимо, вряд ли получится, но все-таки постараемся. Первый мой вопрос о так называемых результатах только что закончившейся премии «Золотой орел». Ну, она у нас начинает год, как всегда. И, в принципе, вы в своем посте, в общем-то, все уже сказали. Так вот, у меня вопрос такой, очень наивный вопрос. Ирина Васильевна, как вы считаете, у нас вообще в ближайшие год, два, пять будет какой-то... не прогресс даже, а просвет, может быть, в том, чтобы выбор был между действительно достойными фильмами, актерами, актрисами, а не просто, как говорит известный блогер питерский, кстати говоря, Дмитрий Юрьевич Пучков, это не значит, что я лучше, значит, что остальные хуже. Вот мы живем вот в такой парадигме. Как вы считаете, все-таки какие-то надежды есть, хоть слабенькие?
Давайте договоримся о терминологии с самого начала. Надежды на что? Потому что кино может делаться для чего-то. Для – это зачем? Почему-то – это цель какая-то, с какими вводными. И вопрос, будет ли просвет, будет ли лучше, будет ли хуже, зависит именно от постановки вопроса. Потому что сказать, что... мы сегодня находимся на уровне художественной самодеятельности, маловысокохудожественной самодеятельности, я ведь не могу. Я не могу сказать, что профессионального прогресса у нас нет. Я могу сказать, что у нас смысловой регресс на сегодняшний день практически тупиковый. Вот в чем беда. А что касается «Золотого орла», то у меня вечный вопрос. Он прямо вечный. Последние, я думаю, так последние лет 10 он меня очень занимает. Он меня этот вопрос уже и в связи с «Оскаром» стал занимать. Но в меньшей мере, потому что, в конце концов, чем они там живут, это их личное дело.
Это их дело. Да, у нас своих забот хватает.
Во-во-во. Но что такое вот эта национальная премия? Как она вообще... позиционируется. Это дважды собирается так называемая Академия Золотого Орла, то есть видные кинематографисты разных профессий, режиссеры, актеры, операторы, немножко киноведов, чиновники. Собираются они вместе и по лонг-листу, то есть по полному списку того, чего наснимали в обсуждаемом году, голосуют. Там дальше... какая-то там внутренняя комиссия учрежденная, она эти голоса типа считает, образуется шорт-лист, короткий список как бы выбранного, после чего снова собираются эти академики и голосуют, уже делают итоговое голосование. И вот задаю я себе вопрос. Я академиков «Золотого орла», скажем так, процентов на 80 знаю лично. Киношная среда достаточно узкая. Все друг друга знают, а кто друг друга не знает, через касание, через приятеля знакомы. И поэтому слухи у нас разносятся быстро и так далее. И вот я задаю себе вопрос. Покажите мне кинематографистов, которые по чесноку, не просто кинематографистов, там не молодняк, не студенчество, академиков. А это уже определенный статус и определенная возрастная категория. То есть это либо старше, сильно старше 50, а то, что до 50, работает, света Божьего не видя. И вот кто из них вот это вот все посмотрел? Вопрос номер раз. Вопрос номер два. Я на первый вопрос могу ответить. Все или хотя бы часть всего существенно посмотрели те самые 50+, а не те, которые вот так вот, сосредоточившись, кто на своей кинокамере, кто со съемочной площадки, бегом на другую съемочную площадку и так далее. А 50+, окей, договорились. Поверила я. Дальше. Кто из них, из этих 50+, досмотрел до конца фильм «Трасса», получивший «Орла» как лучший фильм? Вот если я могу гарантировать, что большинство из них досмотрели «Золотое дно». Потому что там, вот там, что называется, так называемое смотрибельное кино. «Трасса» – это жесткач, жесткач, прижесткач. А если начинать... Ну, я, к сожалению, жертва профессии. Я вынуждена смотреть все или почти все, и даже если я, значит, сползаю под стол и говорю себе: «Павлова, пожалей себя, жизнь одна» и так далее, порцайками, с валерьянкой, я все равно досматриваю. Иногда с матюгами, по-разному. И вот фильм «Трасса» я смотрела в несколько приемов. Не потому, что он выходил... порцайками. У меня была возможность посмотреть его прямо сразу и целиком. А потому что, во-первых, кино не для слабонервных, а если у тебя еще есть мозги, кроме желания, так сказать, драйва, прям очень острого драйва, а если есть еще мозги, то ты видишь безумное количество нестыковок, и все нестыковки именно из желания побольше хардкора, как нынче принято говорить.
Ну, на древнерусском языке, да, да. По-старославянски.
Ну да, по-старославянски. Так вот, значит, мотаю я себе на ус, пользуясь собственным здравым смыслом, фильм этот не мог быть проголосован как лучший сериал года ни при каких обстоятельствах, а он получил.
Почему?
Дальше, из другой сериальной серии, извини за тавтологию.
Это как раз хорошо.
Да,
да. Они как раз сериальные серии.
Да, да. А значит, там гран-при получает, и дальше у меня волосы стынут в жилах, как говаривал мой покойный друг Виктор Петрович Демин. Потому что там получает приз сериал «Противостояние». Вот тут я уже... Извините, как Станиславской, не верю, потому что я-то на тему этого сериала, бегая по потолку от ярости и ненависти, пообщалась с очень многими кинематографистами, большинство из которых как раз академики. И все сказали: ужас, ужас, ужасович, позор, позорович, позоров. Понимаете? Кто из них... в таком количестве промышленном наголосовал этот сериал как лучший сериал года? Кто? Опять же, тут уже не сомнение, тут уже, извините, только руками развести, но это не самое страшное. В этом кромешном позоре самый главный позор, центральная роль, которая в отличие от старой версии экранизации Ароновича. Здесь центральный герой – следователь. Там был все-таки Кротов, а здесь все-таки следователь. Следователя изображает Владимир Вдовиченков. Вот худшее, что есть в этом ужасающем сериале – это актерская работа. Он получает гран-при. Простите, кто из нас сумасшедший?
Мы, наверное, мы.
Понимаете?
Потому что мы еще задумываемся.
Нет, ну, так не бывает. И дальше и такой вопрос я задаю себе из года в год. Кто это наголосовал? И мне грустно на этот вопрос отвечать, но я понимаю, что это волюнтаристское решение организаторов премии, выдаваемое за мнение академиков.
Да-да, продолжайте.
В номинации «Лучший фильм» там есть, там все фильмы не очень. Приличнее других. «Холодная зима». Это дебютная картина, кино про то, как двое родителей в городе Магнитогорске проживают горе от гибели сына. Камерная, всего 70 минут, режиссер-дебютант.
Затрачивался ему важно.
Не в этом суть, суть в другом. Эту картину вообще не заметили. Она вошла в шорт-лист. Я уверена, что ее мало кто смотрел. Просто действительно ее мало кто
честно,
смотрел.
Честно, я не слышал этого названия.
Да, понимаете? Там гениальная работа Александра Робака. Вообще этот актер на моих глазах, вот я, знаете, рос из актера-эпизодника и вырос в громадную, в общем, актерскую фигуру. У нас их не так много, у нас их по пальцам одной руки. С моей точки зрения громадных актеров, это тех, не которые, там, условно говоря, талантливо минут 40 в потолок могут плевать, понимаете? Да. А тех эмоции, в том числе и молчаливые эмоции, которых напоминают мне о том, что я все-таки живу в России, в стране классического актерского искусства переживания. Не представления, не клоунады, не размахивание руками и болтание языком, длинные монологи, вот так вот, понимаете? А когда смотришь на него, у тебя сердце обрывается. Вот он как раз из этой плеяды. Он не прошел нигде никак. И фильм этот нигде и никак. Понимаете?
Ну, а то, что он попал в число номинантов, это все-таки как-то ему поможет, может быть, в будущем? Или все-таки это так?
Оскар делает всех создателей фильма сразу на 2 нуля дороже.
Да, это я слышал.
«Золотой орел» никому ничего не добавляет, кроме пылесборника в квартире. Статуэтка. Пыль вытирать. Ага. Понимаете? К сожалению. По идее, должно быть тоже так. На завтра у призеров должна быть очередь. Но, знаете, есть принцип, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Вот поэтому то и выбираются, как я уже сказала, не думаю, что академиками, а именно организаторами, выбираются медийные лица. То есть не лица делаются медийными после «Орла», а лица с «Орлом» выбираются из медийных. И вот и так ведь у нас все организовано в нашем кино. Знаете, у нас очень большие деньги на него отпускаются. Очень большие. В принципе, на эти деньги можно было бы наснимать огромное количество фильмов. Огромное. Я вот футбольная болельщица. Мне слово «договорняк» понятно. Я думаю, что очень многим болельщикам из среды наших слушателей и зрителей это слово тоже понятно. У нас все кругом договорняки.
И с этого... И сейчас эта тоже тема всплывает на более серьезных уровнях.
Она всплывает везде, во всех сферах нашей жизни. Если мы ушли от бандитских 90-х в какую-то более цивилизованную организацию реальности, да, то морально мы от этого времени не ушли никуда. У нас все решается сговором. Все абсолютно. И по-другому не получается ни в одной сфере. Я понимаю, что сейчас меня распнут сразу же после этого эфира. Но я не знаю, по какому принципу у нас назначаются чиновники. Вот они кто? Ольга Борисовна Любимова, глубоко уважаемый человек, министр культуры. Она кто? Вот прежде чем стать министром культуры, она кем была, чтобы... Я до этого знала, кем были люди. Ну, даже какой бы то ни было Мединской, он все-таки какие-то лекции читает, какие-то книжки пишет. Читать это нельзя и слушать это невозможно.
Это другой вопрос.
Но это, да, но это вопрос номер 22, понимаете? А кто-то слушает, у него там миллионы просмотров. Тут решаются судьбы культуры. Каким странным образом?
Разве решаются? Такое ощущение.
Решаются. Послушайте, год назад в замечательном музее имени Пушкина, поскольку в Москве нет Эрмитажа, то я туда хожу смотреть европейскую живопись. Она была назначена год или два?
Я понял,
да.
Лихачева.
Была назначена Елизавета Лихачева. Ну, я тогда пожала плечами, думаю, ну, по крайней мере, вместо куратора назначили все-таки кандидата искусствоведения, хотя она и архитектор. Выяснили, ну, простите.
Хорошо.
Она искусствовед, и это уже хорошо.
Не самый худший
вариант. Да, это уже хорошо. И вот человек осматривался, что-то сделал, какие-то вещи, так сказать, хорошо даже были там сделаны, все. Бумс! Опять назначают куратора. Человека даже с актерским образованием.
О, коллега. Меня,
да, вы меня извините. Там, правда, она сейчас пишет у себя на сайте, что у нее, что она заканчивала, я не знаю, что это за академия имени Глазунова или академия Глазунова.
А, вот это академия художеств, наверное.
Не знаю, нет, академия художеств – это академия художеств, академия Глазунова – это его,
ну, что-то. У Глазунова, да, какая-то была.
Какое-то учебное заведение.
Ну, такое получастное,
вот, я то понял. Есть, да, то есть до назначения, она назначена, чтобы было понятно, почему я так это с придыханием говорю. Она назначена в кресло Ирины Александровны Антоновой.
Ну, это святое, как говорится.
Дело не святое. Вот представьте себе, вот сейчас вас. Вы прекрасный человек, вы умница, я вас люблю. Но если вас завтра посадят в кресло Петровского,
да, совершенно
я немножко удивлюсь. Правда же?
Я сам удивлюсь, кстати говоря, честно вам скажу.
Вот. У нас целенаправленно разрушается музейное дело.
Зачем? Почему?
Не знаю.
А, понял.
Я не так давно была в Русском музее. Я очень с большой симпатией отношусь к Алле Юрьевне Маниловой. Я ее знаю с молоду. Она была моим главным редактором в газете, где я была колумнистом. С глубочайшей симпатией отношусь. Хороший была главный редактор. Вот сегодня она директор Русского музея, и я зашла на выставку Сурикова. Вот понимаете... разницу между журналистом и искусствоведом. Я сейчас даже не говорю про образование, про навыки, про все такое. Угу. «Боярыня Морозова» – очень большая картина. Она прям большая. И на выставку она не помещалась ни на одну стенку. Знаете, как ее приспособили? И вот так вот по диагонали на пол поставили. Вот. То есть я подхожу к ней, там низ картины у меня под сапогами.
Ну да.
Вот. Здесь я вижу 14 мазков, а чтобы отойти и посмотреть на боярыню, собственно, у меня пространства нет. Она просто стоит на полу по диагонали помещения. Вот так у нас сегодня работают музеи. У нас также точно работает кинематограф. Понимаете, горячо мною любимая киностудия «Ленфильм», на которой я выросла как личность, как человек, как кинокритик, как все. А в эту киностудию, которая так и не функционирует, как киностудия, она функционирует как что угодно, как музей.
А что там происходит вообще?
Ничего. Прогулочная площадка.
А помещение осталось?
Оно стоит, да. Его время от времени красят.
А, тоже неплохо.
Да, там музей есть. Там есть архив, там кино нету, а так все есть. На этой огромной киностудии, которая когда-то в мое время была лучшей киностудией страны, раз в два года, пока был жив, снимал Виталий Вячеславович Мельников, Ну, раз в три, может быть. А сейчас, то есть, как бы так сказать, а сейчас там раз в два года снимает Алексей Алексеевич Герман-младший. Все. Ну, где-то какой-нибудь там, может быть, самый затесается, режиссер-дебютант, ну, чтобы хотя бы какую-то выдачу показать. Но в эту киностудию вбухивалось миллиарды. На эти деньги, которые были только на моей памяти за последние 20 лет, на студию втащены из госбюджета, можно было 5 ленфильмов построить, оснастить и еще по десятку фильмов снять.
Запустить процесс,
да,
съемок.
Да. Но деньги каким-то волшебным образом растворялись в воздухе, а очередной директор объявлялся в розыск. Понимаете? И вот теперь, что я должна ответить на ваш вопрос? Какие у нас перспективы?
Ирина Васильевна, у нас государство не заинтересовано в культуре, как я понимаю.
Вы знаете что? У нас в культуре, как ни странно, заинтересованы люди. Вот в чем беда. Они очень мешают в этом смысле. Они чрезвычайно мешают. Потому что у нас даже на плохих спектаклях, в плохих театрах, которых у нас в Москве, да и в Питере уже, большинство, а не меньшинство плохих-то театров, все забито. В театры трудно купить билеты. Люди хотят в театр. Хотя билеты неприлично дорогие. Но неприлично. Про большой я уже не говорю.
Это вообще какой-то космос. Для таких, как я, это вообще туда не попадет.
Да и для таких, как я, слушайте, я вам хочу сказать, если бы меня друзья, актеры, режиссеры не приглашали в театр, я бы ничего и не видела, потому что очень сильно почешешь репу, чтобы выложить из своего кармана вот такую вот сумму и покупать кота в мешке. Согласитесь?
Еще не факт.
Да, совсем не факт. Вот, значит, люди хотят в театр. Посмотрите, когда, ну, что называется, под санкциями рухнул западный прокат, что случилось с российским кинематографом? Он что, лучше стал?
Вот в этом.
Не стал он лучше. Но зритель-то, он любит ходить в кино. Он любит ходить в кино, взявши под ручку жену, значит, под мышку ребенка, он любит по выходным ходить в кино. И поэтому у нас то один фильм соберет миллиард, то другой. Они что, такие прям потрясающие фильмы, что ли? На безрыбье люди просто идут в кино.
Ирина Васильевна, а вот ваше отношение к вот этим вот нашим нынешним сказкам, новые вариации, которые собирают достаточно много. То есть, чисто с финансовой точки зрения все хорошо. Они выходят в новогодние праздники и, соответственно, собирают свою кассу. Ваше вот вообще отношение, вы можете выделить что-то, что... А, вот это ничего. Конечно, не шедевр, но худо-бедно, ладно. Или все-таки не, ребята,
ничего.
Это несерьезно.
Я
разговор.
Ничего не могу выделить, я могу только горестно... Мы вот сейчас говорим о тотальной необразованности детей. Я в 17 лет знала гораздо больше. Реально, не потому что там у нас в молодости вода была мокрее, трава зеленее. Не-не-не, я реально знала больше, чем сегодняшний выпускник университета. Выпускница 10 класса. Понимаете, я на вступительных экзаменах разговаривала с преподавателями об Энтведеродер Киркегора. Мне было 18 лет.
Я даже помню, что Киркегора зовут, по-моему, Сьорен.
Сьорен.
Я тоже это учил.
Мне было интересно. Я читала, а не учила.
Да.
Нам этого не преподавали. Мы были любознательны. Сегодня понятие любознательность истреблено. Ребенок познает мир, ломая куклу, откручивая винты на письменном столе отца. Ну, правильно.
Ну да, логично.
Сегодня ребенок познает мир, тыцкая кнопочками в телефон. Трехлетний, двухлетний уже тыцкает. Для него мир сосредоточен там. И представление о реальности тоже там. Понимаете? И я была свидетельницей ужасающей сцены, когда в одном детском театре была, и там просто погас свет, и эти самые дети побежали по сцене. Сцена была амфитеатром круглая. Дети побежали по сцене, а потом свет погас, а там актеры стоят. Включился, вернее, а там актер. И мальчик, ну, такой, не совсем чтобы крошечный, лет 6-7, может, первоклассник, прям вот стоящий на сцене. Ой, а они живые.
Интересно.
Понимаете? А мы живем, ну как, я уходящая натура. Ну ладно, что я уходящая натура. Уже мой взрослый сын тоже уходящая натура.
А приходящая-то есть?
А приходящая вот она. Ой, они живые. Понимаете? А я уже давно не кричу криком по поводу кинематографа, по поводу кукольного театра, в который превращен наш кинематограф. Слушайте, я смотрела разные, так сказать, фильмы и в детстве, и во взрослости, я, так сказать, смотрю всю свою жизнь, понимаете? Каким-то образом, ну, я не знаю, людям удавалось достигать органики, естественности, правдивости экранного изображения. Я смотрела уже взрослой теткой, смотрела на экран и верила во все происходящее. Верила. Даже если это было черно-белое кино, как у Герман старшего. Сегодня, даже если это очень хорошее кино, а если уж плохое, тогда и не разговаривать не о чем, я все равно вижу, там ляп, а тут ляп, тут гимнастерки на фронте глаженные, тут во время дождя в окопах не грязь по колено, ну и так далее. Понимаете? То есть...
Маникюр тоже очень часто попадает.
Да. Такой, хорошо, такой, да, четкий. Хорошо это. Учителя живут все в апартаментах.
А, да, да. Наши любимые.
Врачи и учителя в апартаментах.
Да, таунхаусы такие.
Ну да, да, ну да, вы понимаете. А, я как-то спросила, честно, одного из коллег, а что так-то? Говорит, ну, ты же понимаешь, камере не развернуться в маленьком. А папа-то твой как разворачивался? Хотела я его спросить, этого оператора. Как папа
и разворачивался, твой... я так понимаю, очень качественно.
Очень...
И придумал свой какой-нибудь киноязык,
очень
небось.
Очень качественно, конечно. Понятно. Понимаете? А, и вот складывая все эти... Я физмат-школу заканчивала, и поэтому я 2+2 умею сложить. И складывая эти 2 и 2, я вдруг прихожу к печальному выводу, почему все так с кино. И почему все так ведь не только у нас? Я говорю, у нас, потому что меня не очень интересует происходящее у них. Но у них же то же самое все происходит. Я же их кино тоже смотрю. И могу сказать. Обычно говорят, мы превратились. Я не превратилась. Но, в принципе, человечество превратилось в рабов комфорта. Вот все жаждут удобств. А кнопочку нажал, посуда помылась, кнопочку нажал, белье постиралось, кнопочку нажал без напряжения для глаза и сердца. Кино показали. Все по кнопочкам, понимаете? Я не видела уже очень давно рыдающего кинозала. Я его видела неоднократно в своей жизни. Рыдающий, слезами горючими заливающийся кинозал. Но очень давно я этой картины уже не наблюдала. Я очень давно не наблюдала ржущего в покат кинозала. Вот просто, чтобы весь зал, умные, глупые, бедные, богатые, лысые, волосатые, все сидели и заходились от хохота. Я такие залы тоже видела, сейчас не вижу. Очень важные вещи какие-то, очень важные, обменяли на комфорт. Как теперь обратно? А фарш обратно не провернуть. Мясорубка в эту сторону не работает.
Конечно, тут же сразу напрашиваются два величайших извечных русских вопроса: кто виноват и что делать. Я, наверное, спрошу один вопрос этот задам, это что делать. Кто виноват, это всем по-своему виноваты.
Я лично виновата, и я виновата тоже. Я хочу сказать, не профессионалов, не умех в кино допустило мое поколение. Мы были уже маститыми, мы были старшие товарищи, и когда пришли люди, не умеющие склеить пленку и не умеющие артисту объяснить, чего от него надо, но какой-то такой вот у них был свой, как мы говорим, зато у него есть свой взгляд.
Я так вижу, оттуда же, видимо, пошло.
Да. А вот Анатолий Борисович Гребнев, обожаемый мною сценарист, великий сценарист фигура. Земли русской, он написал однажды сценарий, назывался он «Успех». И там было...
Замечательная работа Константина Худякова.
Хороший фильм, хороший, но сценарий был лучше.
Даже так?
Да, потому что там были какие-то вещи более сакцентированные. Худяков некоторые вещи... очень жесткий смягчил. А вот этот самый жесткий вопрос этого сценария был, знаете, какой? Когда артист орет режиссеру: ты художник, возьми тюбики и выжимай их сколько хочешь. Нет,
тебе же нужна
тебе
душа,
нужны тебе живые нужны люди, чтобы люди. Выдавливать их на твои полотна, как тюбики. Так вот сегодня живые люди, чтобы их выдавливать, никому уже не нужны. Люди перестали быть красками для режиссера. Их эмоции, их страсти, их обиды. Сегодня артист смотрит на часы на съемочной площадке. Сегодня режиссера проще уволить, потому что на артиста деньги потрачены, кино переснимать дорого, а режиссер пошел вон, я другого найму. Понимаете? Я жила при тоталитарном режиме, при советской власти. Там много было ужасного. Одно было там намного лучше, чем сейчас. Там режиссер на площадке был царь и бог.
Ну и, собственно говоря, мы видим результаты до сих пор.
Понимаете? Смотрим. Его потом могли кромсать, его могли на полку положить, его могли из партии исключить, с ним могли сделать что угодно. Но сначала ему давали снять его фильм. А потом уже говорили: ну-ка, давай-ка мы из этого вырежем. Режиссер говорил: не дам. И фильм клали на полку. Они резали без ведома режиссера. А у нас законы об авторском праве, о том, о сём. Но у нас книжным рынком и литературной, собственно, средой правят издатели. А в кино продюсеры.
Диктатура идеологии тяжело, диктатура денег
хуже.
Чудовищно.
Хуже, гораздо хуже. И когда я сегодня смотрю, понимаете, раньше я могла сказать хотя бы, вот, чтобы наших-то пристыдить, вот посмотри, голливудщина-то как. Сегодня мне и на голливудщине похвастать нечем. Я вот совсем недавно, очень люблю я Франко Дзеффирелли, я пересматривала фильм «Каллас навсегда». Старый фильм, где Фаня Ардан играла Марию Каллас, вымышленную историю про то, как Мария Каллас решила сняться в кино. Вот. Смотрю, я верю каждому ее душевному движению, я верю тому, что происходит, я верю, как они вот сейчас с Джереми Айронсом сговорились, и вдруг она на полпути останавливается. Я всему верю. Я в кинозал прихожу, как маленький ребенок. Я хочу, чтобы мне понравилось.
Да.
Я хочу, чтобы я поверила. Я хочу смеяться и плакать. Ну, извините, если у меня не получается. Вот. И тут я уселась, думаю, посмотрю я новую версию. Марию с суперзвездой Анджелиной Джоли. Понимаете, если я хоть на секунду соглашусь поверить что вот эта пафосная мумия и есть Мария Каллас, то тогда я должна считать, что пел вместо Марии Каллас искусственный интеллект. Ну, потому что,
вариант.
Потому что так петь, как пела та женщина, можно только кровью сердца. А у этой сердца нет. Не то, что крови, сердца нет. Там ничего нет. Только туалеты. А ведь очень дорогое голливудское кино. Известным режиссером сделанное. Про великую, ну, как бы, так сказать, культовую личность. Когда у нас про культовые личности снимаются свинцовые ужасы, там, типа Магомаева или Гурченко, да, ну, свинцовые ужасы же, понимаете? Или про Раневскую, спаси Господь.
Да. Про личности снимают...
Но они-то так. Вроде бы умели же. Умели же. Про Артюра Рембо умели даже снять. А уж про поэта снять кино. Ну, сейчас тоже про поэта. Я еще не смотрела, не спрашивайте меня. Я должна еще собраться с духом, чтобы пойти.
Это мы про пророк.
Это про фильм «Пророк», да.
Где Юра Борисов играет «Наше все», Александр Сергеевич Пушкин.
Да мне не жалко.
Ну, знаете, в общем, в любом случае.
Я же не Екатерина Фурцева, которая запретила Ролану Быкову. Это гениальная история была. Ролан Быков репетировал в спектакле «Медная бабушка» в Амхате под руководством Ефремова. В спектакле Казакова репетировал роль Пушкина.
Пушкина, да.
Да, все бегали смотреть на эти репетиции, потому что говорили, что представить себе, что это Ролан, было невозможно. Это был Пушкин. Это первый раз за всю историю, можно сказать, прошедшую со дня гибели поэта, вдруг появился на самом деле настоящий живой Пушкин. Там было все пушкинское. В него поверили даже те, кто терпеть не мог Ролана, а Ролан не был куском изюма. Вот. А Екатерина Фурцева сказала, что же вы, говорит, этому уроду дали Пушкина играть. И вот Михмих Казаков, которого я очень уважала и любила, он тогда не сдержался и сказал всесильной госпоже министерше: если вы считаете, что Александр Сергеевич Пушкин был высоким красавцем, то вы перепутали его с Дантесом.
Да, ну ведь Александр Сергеевич тоже был достаточно колоритен, но не сказать, что идеальной красоты все-таки.
Ну, вот я еще говорю, если вы считаете, что он был высоким красавцем, то вы перепутали его с Дантесом.
Это очень хорошо. Ну, Михаил Михайлович Казаков – это еще одна фигурища советского театра и кино, безусловно.
Слушайте, я тут попыталась без подсказок, без интернета, без справочников, просто из головы набрать список гениев в нашем кинематографе.
Я сходу десятку назову.
У меня точно. Стольник получился. Сходу, без, повторяю, там было опущено. Ну, память же не...
Я понимаю, о чем вы говорите.
Не вечная. И при помощи справочников и интернета этот список увеличился бы вдвое, а то и втрое. Конечно. Но просто навскидку 100. А сегодня можем мы назвать? Не потому что они наши современники, мы их и при жизни. При жизни Евгения Саныча Евстигнеева все называли гением, мы считали гением, знали, что он гений. И Ролана Антоновича Быкова все считали гением. Кто у нас сегодня такой гений? Мне вот однажды сказали про одного, сегодня, как, к сожалению, неупоминаемого артиста, что он талантливее своего отца.
Я примерно понимаю, о ком
вы
говорите.
И я говорю, понимаете, узнать, кто талантливее, можно только одним способом – по великим ролям. Не потому, что он где-то там в интернете стихи читает, написанные другим тоже таким же гением, как он. Вот. А по великим ролям, а у артиста другого способа самодемонстрации нет, понимаете? Все. Где вот эти роли, оставшиеся в веках? В веках. Где, знаете, Евгений Урбанский снялся, собственно говоря, в фильме «Коммунист».
И «Чистое небо».
«Чистое небо», тут есть вопросики. И «Баллада о солдате», «Инвалид».
А, была дослана, у нее там небольшая роль.
Вот так усенькая. Можно эти два фильма посмотреть и с уверенностью говорить, шапки долой, перед вами гений. Понимаете? Да. Вот где сегодня? Где этот уровень? Куда он делся? Что с ним произошло? А мы же говорим, вот скажем, ну что, ну замечательные писали поэты, замечательные. Юрий Левитанский, Давид Самойлов, Николай Рубцов. Много их было, замечательных поэтов. А мы еще капризничали, мордочки строили, говорили, да, поэт очень хороший, но не Пушкин. Ах, вам Пушкиных-то напасись. Где же взять-то? Вот. А сейчас вдруг понимаешь, что они были гениальные поэты. Но почему-то куда-то исчезли. Куда исчезла поэзия? Куда исчезла великая проза? Не та, которую задают почитать по учебникам литературы, и не та, которую положено читать журнальным критикам. А та, которую все держат в руках. Знаете, помните времена, когда едешь в метро, и все держат одну и ту же книжку, один и тот же журнал?
Да, я был юн, но я помню вот это. Потому что в метро я и в общественном транспорте я ездил часто.
Да, нет. То, что эти сегодня могут читать в телефоне. Но тогда фокус был не в том, что все читают. Читают одну и ту же книжку. Вот она вышла с колес, и все читают. Понимаете, как становиться знаменитым было шикарно в ту пору?
Да, и тогда это же был еще Советский Союз, то есть это еще по всем, как говорится, республикам еще
было. Конечно, об этом же и речь. Одна шестая часть суши в один день хватала одну и ту же книжку, свеженькую, только что с колес, еще типографской краской пачкающуюся, и читала. Ты вчера был никто и звать никак, а сегодня просыпался планетарной звездой. Где это сегодня? Голливудщина еще как-то умеет, хотя я тоже уже думаю, что они тоже разучиваются. А теперь спросите меня, почему все это происходит.
И?
А никому не стало нужно из тех, кто считается заказчиком. А заказчиков всегда у любой художественной продукции два. Один – властитель, а другой – народ. Потому что властитель, он может, конечно, заказать и заплатить. Все писали, и Моцарт писал по заказу, и Бах писал по заказу. И художники.
И Пушкин тоже.
И Пушкин. Не, ну Пушкин, понимаете, у писателя есть одно преимущество. Его орудие производства дешевое. А для того, чтобы написать станковое полотно, нужно быть либо очень богатым человеком, понимаете, это купить вот эту громадную раму, вот это вот количество грунта, вот это вот количество красок, вот это вот количество свободного времени купить надо тоже. Понимаете, и так далее. Это заказывалось. А теперь представьте себе, что это никто не хочет читать или смотреть. И все. И ку-ку. Но это хотели читать, и хотели смотреть, и хотели слушать. То есть, повторяю, верхи хотели и низы хотели. Сегодня есть от общества какой-то заказ? Я не слышу.
Ну, такой квёленький и такой достаточно разношерстный.
Размытый.
Четкости, конкретики нет.
Абсолютно, абсолютно. Я обожала смотреть, уже будучи взрослой мамашей, я обожала смотреть детские фильмы, потому что они были очень хорошие, во-первых, и я твердо знала, что они будут не подлые, поскольку они для детей, во-вторых. Эти уже наступали времена подловатые, И было страшновато. Сядешь смотреть, а потом раз-раз получишь по физиономии. Не хотелось. Вот. А когда кино для детей, то получится «Город мастеров» или «Достояние республики». Понимаете? Вот. Сегодня, когда я сажусь смотреть детское кино, ну, типа «Чебурашки», там, «Летучего корабля», вот это вот все. Все эти ремейки. Во-первых, сами придумать ничего не могут. Все...
Это мы как-нибудь об этом с вами еще поговорим, потому что я хотел по противостоянию спросить, зачем Что вам мешало просто пересмотреть фильм 85-го года?
Роман, вы кино посмотрели, нет?
Да.
Вы первый титр помните? Самый первый титр.
Идея чья?
По идее Константина Эрнста. Все вопросы к автору идей.
Хорошо. Мы подумаем над вашим вопросом.
Над моим предложением.
И предложением тоже. Ирина Васильевна, к сожалению, время у нас заканчивается уже. Вы знаете, хороший у нас получился эфир. Да, жесткий. Ну, в общем-то, я другого и не ожидал, потому что, тем более, эти темы меня очень сильно волнуют, как и вас тоже. И, тем не менее, все равно есть какие-то слабые проблески надежды. Опять же, сейчас... Немножко процитирую ваш пост, один из постов. Вы практически каждый год, чуть ли не как на работу, ходите в один театр на один спектакль. Который вот просто если я не схожу на этот спектакль, значит, тогда год день взятия Бастилии впустую прошел, как говорится.
Да, я знаю.
И вот этот вот момент, то, что этот спектакль жив, продолжает радовать... И вот этот вот свет, который идет от этого спектакля и от этого театра, мы прекрасно знаем, о каком мы театре говорим, все-таки дает хоть маленькую, но
можно
надежду.
Можно я скажу какой?
Но на надежду на то, что все-таки как-то, может
я
быть, через пень-колоду, но вот прорвемся.
Есть в Москве, несколько, не один, конечно, да, да, но да. Есть в Москве театр, который создал давно уже умерший человек, Петр Наумович Фоменко. И театр называется «Фоменки». И билеты у них очень дорогие, очень. Только этих билетов все равно не купить, как в большой театр.
И это радует. Это конечно, обидно, что ты не успеваешь, но думаешь, ходят прекрасно.
Так вот, на спектакль «Одна счастливая деревня» билетов не купить никогда, никогда, пренекогда. И если эти билеты будут стоить еще дороже, чем сейчас, их все равно будет не купить по одной простой причине. Потому что, когда ты уходишь с этого спектакля, то ты уносишь с собой домой ощущение счастья.
Света.
Да. Если ты с кем-то пошел в театр, ты не хочешь расставаться с этим человеком, вы где-нибудь садитесь, выпиваете и продолжаете разговаривать. Вас наполняют. Вот вы пришли туда пустые или не пустые, злые, какие угодно, а уходите счастливые. Вот вы знаете, если бы таких уголков, где наполняют тебя, как сосуд наполняют счастьем, если бы их хотя бы несколько было в Москве, в Питере есть уже такой уголок. Я знаю такой, могу подсказать.
Ну-ка.
Театр Григория Козлова, тоже называется мастерская.
Мастерская Григория Козлова, надо будет отметить.
Да, понимаете? Оттуда уходишь, и рот до ушей хоть завязочки пришей. И вот это, да. Эти спектакли, там Гриша-то живой, слава богу, в Питере, а здесь Петра Наумовича нет. Да. Актеры и коллектив театра держат эти спектакли, старые уже, 10, а то и 20-летней давности, держат железной рукой, хранят их. А они все моложе делают эти спектакли и современнее. Я в свое время посмотрела там «Бесприданницу», и что-то вышла такая кривая, мне что-то концепция не нравится, что-то Петр Наумович намудрил тут. Не будем ему звонить, ладно, не будем. Ругать его не хочется, а хвалить его не за что. Тут пошла пересмотреть. Мама дорогая, где были мои глаза? Это же все про нас. Это же он 20 лет назад вот про меня, про сегодняшнюю. Ужасти какие. Что же это я, почему я не увидела? Понимаете, во как. Вот что такое художник-то.
Вот о чем мы и говорим. И то, что именно ученики Петра Наумовича, как я понимаю, Григория Козлова, несут это в массы, пытаются, это все-таки дает надежду на то, что худо-бедно, да, может быть, не сразу и не сейчас, может быть, через 5-10 лет, но все-таки будут у нас и передачи про хорошее кино, про достойное настоящее российское кино, и Голливуд нам будет уже вообще... Абсолютно все равно, что там будет или не будет. И театр, и музей, и литература, и все. Конечно, немножко это звучит пафосно, но мы живем в непростые времена, и, конечно, хочется верить во что-то лучшее. Не всегда получается. И тем не менее, у нас сегодня был замечательный эфир на «Авроре» с Ириной Васильевной Павловой. Смотрите ее на нашем канале обязательно. Я думаю, что мы еще встретимся. Читайте ее посты, подписывайтесь на нее ВКонтакте. Это действительно очень важно. И вообще, в принципе, прислушивайтесь к мнению умных людей. Ирина Васильевна, спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Спасибо огромное. Ну что, смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», подписывайтесь на «Аврору» и помогайте «Авроре», чем можете. Меня зовут Роман Шахов.
Лучше деньгами.
Увидимся, услышимся. Всех благ.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.